Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Федор Волков. Первый русский актер. Годы жизни 1729-1763. Федор Григорьевич Волков увидел свет 22 февраля 1729 года в городе Костроме. Но детство его связано с Ярославлем. Именно туда, в 1735-м, переехала овдовевшая мать будущего великого актера. На отчима Федору повезло. Он всячески заботился об образовании своего пасынка и в 1741 году отправил его в Москву к немецким купцам на обучение торговому ремеслу. Но неизгладимое впечатление произвели на подростка не заморские премудрости, а студенческие спектакли, которые ставили для своего удовольствия ученики Славяно-Греко-Латинской академии. Тогда же, по свидетельству драматурга князя Шаховского, Волков дебютировал на сцене в качестве актера. Но подлинным потрясением для Федора стало посещение в 1746 году придворного театра в Петербурге. С этого момента Волков уже точно знал, в чем его призвание. И 2 года спустя, после смерти отчима, он, не задумываясь, отказывается от судьбы благополучного купца. 29 июня 1750 года в Ярославском амбаре Федор Волков дал первое публичное представление со своей труппой, причем представлена была драма «Эсфирь» в переводе самого Волкова. Ярославцы далеко не сразу приняли новацию Волкова и несколько раз даже учиняли погромы во время спектаклей. Но поклонников у талантливого самоучки было все же гораздо больше. И в итоге 7 января 1751 года в Ярославле был торжественно открыт первый театр, в котором Волков поставил трагедию Сумарокова «Хорев». Слава о ярославских спектаклях быстро достигла столицы, и вскоре последовал высочайший указ. Императрица Елисавета Петровна, самодержица всероссийская, сего января 3-го дня указать соизволили ярославских купцов Федора Григорьева, сына Волкова, с братьями Гаврилою и Григорием, которые в Ярославле содержат театры и играют комедии, и кто им для того еще потребны будут, привесть в Санкт-Петербург. После 4 лет представлений при дворе 30 августа 1756 года в Петербурге был создан русский для представления трагедии и комедии театр, директором которого стал драматург и поэт Александр Сумароков. В 1761-м его сменил на этом посту сам Волков, которому было пожаловано также звание первого русского актера, хотя фактически Волков мог справедливо претендовать на звание театра в одном лице. Он был и актером, и режиссером, и продюсером, и художником-постановщиком. По свидетельству современников, Волков сыграл значительную, но до сих пор неясную роль в восшествии на престол Екатерины II. Понятно одно, услугу императрице он оказал очень серьезную, так как после ее воцарения имел доступ в кабинет Екатерины без доклада, милость о которой мечтали многие фавориты. В 1763 году Федору Григорьевичу было поручено создание масштабного спектакля «Торжествующая Минерва», посвященного коронации Екатерины. К несчастью, он оказался последней постановкой Волкова. Простудившись во время подготовки спектакля, он скончался 4 апреля 1763 года. В последний раз великий актер вышел на сцену 29 января того же года в роли Аскольда по пьесе «Семира» того же Александра Сумарокова. Похоронили Федора Волкова на кладбище московского Андроникова монастыря, но, к сожалению, его могила была утрачена. Только в конце 20 века на кладбище был установлен мемориальный знак в память о создателе русского театра. Федор Волков был достойным сыном своего времени, живым воплощением пословицы «талантливый человек талантлив во всем». Он был не только режиссером и актером, но и драматургом. Известно о 15 его пьесах. Поэтом, писал оды и стилизации под народные песни. Художником, сам оформлял свои спектакли. Музыкантом, мультиинструменталистом, скульптором и резчиком по дереву. И сейчас в храме Николы Надеина в Ярославле вам покажут роскошный золоченый иконостас 1751 года, автором которого, по преданию, является Федор Волков. Но все же главная его заслуга в истории России — создание общедоступного театра. В настоящее время Федора Волкова особенно чтут в Ярославле, городе, где состоялся и расцвел его талант. Городской театр, площадь и улица носят имя великого актера. В 1973 году ему установлен памятник. В России существует театральная премия имени Федора Волкова, присуждаемая за большой вклад в развитие театрального искусства нашей страны.
Михаил Щепкин. Великий труженик русского театра. Годы жизни 1788-1863. Один из величайших русских актеров, Михаил Семенович Щепкин, увидел свет 6 ноября 1788 года в селе Красное Обаянского уезда Курской губернии. Его родители были крепостными крестьянами. Первую роль будущий актер сыграл еще во время учебы в Суджинском народном училище. Это был слуга Розмарин в комедии Сумарокова «Вздорщица». Затем были роли в крепостном театре графа Валькенштейна. В 805-м дебют в Курском городском театре братьев Барсовых. Как это часто бывает, роль досталась Щепкину случайно. Запел актер, исполнявший роль Андрея Почтаря в комедии «Зоа», автора «Мерсье». И Михаила срочно ввели в спектакль. В 1816 году Щепкин поступает в труппу Штейна и Калиновского и играет в Харькове. Через 2 года становится актером Полтавского театра, руководителем которого был писатель Котляревский, и занимает в труппе ведущее положение. Специально для него Котляревский пишет роли в своих пьесах «Наталка Полтавка» и «Москаль Чаровник». В 1822 году по инициативе Котляревского по подписке были собраны деньги для освобождения Щепкина из крепостной зависимости, и в том же году по приглашению московского театрального чиновника Головина он перебирается в Московский Малый театр. 20 сентября 1822 года Михаил Семенович впервые вышел на московскую сцену. Роль Богатонова в комедии Михаила Загоскина «Господин Богатонов» или «Провинциал в столице». С этого дня за Щепкиным прочно закрепилось амплуа первого комика Москвы. Однако даже в комических ролях ему удавалось находить драматический подтекст. Новыми гранями гений актера заблистал в 30-е годы 19-го столетия, когда он создал на сцене образы Фамусова, «Горе от ума» Грибоедова, Городничего, «Ревизор» Гоголя.
Его городничий, по воспоминаниям современников, был героический, величавый мошенник, одаренный государственной мудростью и удивительной находчивостью, а также ролью Шейлока, венецианский купец Шекспира. Однако, оценив широкие возможности Щепкина, русские драматурги и публика, по большому счету, так и не увидели в нем актера Протея, способного на самые невероятные перевоплощения, видящего в своих персонажах глубины, о которых часто не догадывался даже автор пьесы. Поэтому до конца дней Щепкина основы его репертуара составляли главным образом комедийные, в лучшем случае комедийные с оттенком драмы роли. Щепкин был образцом актера-труженика. Он одним из первых русских артистов начал по-настоящему жить на сцене, а не казаться кем-то в своей роли. Власть, так сказать, в кожу действующего лица, изучая хорошенько его особенные идеи, если они есть, и даже не упуская из виду общества его прошедшей жизни, советовал Михаил Семенович молодым. Он старательно готовился к каждому спектаклю, даже если играл роль уже много лет. Вставал ежедневно в 6 утра и после чая шел на прогулку, во время которой повторял текст, искал новые интонации и нюансы. Ни малейшей от себя тяны в роли Щепкин не допускал. Избави Бог не знать текста или передавать своими словами. Как публика и критика могут судить о языке автора, если мы будем сочинять по-своему? На сцене великий комик не тянул одеяло на себя, не стремился затмить партнера, чем часто грешат актеры. Щепкин никогда не отменял спектаклей в случае болезни. В таком случае, начиная пьесу больным, он заканчивал ее выздоровевшим. Актриса Шуберт так вспоминала Щепкина во время работы. Разговаривать с ним можно было только на репетиции, а в спектакле и не подходи. Он священнодействовал, весь в огне, пот льет градом. Играя даже водевиль, он готовился как будто к чему-то страшному. Конечно, он был выше и образованнее своей среды, но какая скромность! Он сознавал себя неучим, выслушивал мнение каждого, хотя бы и студента. Никогда не возносился и, конечно, щелкал нас, если заметит, хоть тень самомнения. С ним впервые я поняла, что значит серьезно относиться к искусству. Гуляя по улицам, он постоянно думал о какой-нибудь роли, забывался иногда и говорил вслух. На репетиции иногда едем в казенной карете. Он так просто, естественно, начинает говорить, думая, что это он мне говорит. Оказывается, роль читает наизусть, да так твердо, слова не переставит. При малейшем самомнении сейчас оборвет. Солгать, схитрить перед ним немыслимо. Он сейчас проникнет в настоящую мысль и разоблачит. Щепкин по праву считался одним из столпов русской культуры XIX столетия и стал своеобразным связующим звеном между старым театром первой половины века и театром новым, появившимся благодаря Александру Островскому. Одним из талантов Щепкина был дар дружбы. С ним считали за честь общаться и приятельствовать Пушкин, Гоголь, Тургенев, Некрасов, Герцен. Благодаря Пушкину актер взялся за мемуары, которые донесли до нас множество бесценных подробностей о быте русских актеров той эпохи. А началось все просто. Пушкин подарил Щепкину большой альбом и сам вписал в него первую фразу, которую Михаилу Семеновичу оставалось только продолжить. 11 августа 1863 года великий русский актер ушел из жизни. Произошло это по дороге в Крым, куда Михаил Семенович ехал на отдых. Могила Щепкина находится на Пятницком кладбище в Москве. А имя Михаила Семеновича носит высшее театральное училище при Государственном академическом малом театре, Белгородский областной драматический театр, многочисленные улицы в России, Украине, Казахстане.
Сергей Шумский.
«Универсальный талант». Годы жизни 1820-1878. Настоящая фамилия Сергея Васильевича Шумского — Чесноков. Будущий актер родился в московской мещанской семье 7 октября 1820 года. Еще подростком он поступил в Московское театральное училище и вскоре стал любимым учеником Щепкина. Через 10 лет произошло знаменательное событие в жизни Сергея Чеснокова. 10-летний паренек с таким блеском исполнил роль актера Якова Шумского в водевиле Хмельницкого и Всеволожского, актера между собой или первый дебют актрисы Трипольской, что директор императорских театров Кокошкин повелел ему отныне называться на сцене Шумским. Так Сергей Чесноков стал наследником фамилии прославленного комика второй половины 18-го столетия. В 1936-м Шумский стал первым Добчинским на московской сцене. 5 лет спустя официально вошел в труппу Малого театра. На протяжении 5 лет Сергей Васильевич играл преимущественно в водевилях. Своеобразным переломом в его карьере стала работа в Одесском театре, куда он отправился по настоянию своего учителя Щепкина в 1847 году. В Одессе, где Шумский играл в основном главные роли, его ждал огромный успех. Его называли Одесским Мартыновым. 3-летняя практика в провинции помогла Шумскому обрести себя. Вернувшись в 1850 году в Москву, он быстро пополнил свой творческий багаж сложными интересными ролями, среди которых были гоголевские персонажи Кочкарев и Хлестаков, Загорецкий в «Горе от ума», Кричинский в «Свадьбе Кричинского», целая галерея мольеровских героев. Скапенс, Гонорель, Арнольф, роли в пьесах Шекспира, Лопе де Вега, Бомарше, Шиллера. В 1953-м он впервые вышел на сцену в пьесе Островского. Это был поистине универсальный актер. Шумский блистал в ролях фатов, повес, комических стариков, прекрасно перевоплощался в водевильных персонажей, отлично играл сложные драматические роли. На ура! Шумского принимали не только в родной Москве, но и в Петербурге, где во время гастролей он уверенно исполнял репертуар Сосницкого и Мартынова. С годами талант актера окреп, и к концу жизни он сыграл более 500 ролей. При этом Сергей Васильевич не блистал выдающимися внешними данными. К тому же у него был глуховатый голос и плохая дикция. Шумский шепелявил. Но зато у него были потрясающие глаза. Как вспоминал Ленский, природа, лишив его всех необходимых для актера внешних качеств и словно сознавая свою вину, удесятерила силу самых выразительных глаз и наградила таковыми Шумского. Глаза заменяли Шумскому все — красоту лица и фигуры, силу и приятность голоса и даже ясность произношения. При появлении Шумского на сцене зритель, помимо воли, подпадал под власть его магнетических глаз и прощал, и даже забывал о всех его недостатках. С конца 60-х годов XIX века Сергей Васильевич перешел на преподавательскую работу в Московскую консерваторию и в качестве режиссера поставил там оперу Глинки «Жизнь за царя». 1869 год. Скончался великий актер 6 февраля 1878 года.
Александр Ленский.
Душа Малого театра. Годы жизни 1847-1908. Отцом будущего великого актера был князь Павел Иванович Гагарин. Матерью — оперная певица Ольга Вервициотти. Интересно, что отец Гагарина, князь Иван Алексеевич, был женат 2-м браком на великой трагической актрисе Екатерине Семеновой. Да и сам Павел Иванович оставил незаурядный след в театральной истории. В частности, именно он стал основателем городского театра в Одессе. Там он и познакомился с английской певицей итальянского происхождения. Роман получился бурным, но его родственники увлечения 49-летнего к тому времени Павла Ивановича иностранкой не одобрили. И в итоге пара была лишена всего состояния, кроме небольшого поместья Сасова Тамбовской губернии. Незаконнорожденный потомок князя, носивший фамилию матери и до 1877 года формально считавшийся британским подданным, увидел свет 1 октября 1847 года в Кишиневе. До 10-летнего возраста воспитывался в семье отца, а после смерти матери в доме ученика Мочалова, актера Малого театра Корнилия Николаевича Полтавцева, женатого на сводной сестре Ленского Елизавете. Вопреки ожиданиям, Полтавцев не обращал на воспитанника особого внимания, воспринимая его скорее как прислугу. Настоящим домом подростка были кулисы. И в 1861 Александр сам вышел на сцену. Но вплоть до 76-го он играл исключительно в провинции — Нижнем Новгороде, Саратове, Одессе, Казани, Тифлисе, Владимире. Именно во Владимире начинающий актер взял себе псевдоним Ленский в честь известного в то время водевилиста и актера, первого Хлестакова на московской сцене, Ленского, который, в свою очередь, позаимствовал псевдоним у пушкинского героя. Актером стал и младший брат Александра, Анатолий, выступавший как Ленский II. В 1897 псевдоним стал фамилией. Дебют в Москве состоялся в июле 1972 года. А 4 года спустя Ленский перешел в труппу Малого театра и был верен ему до самой смерти, за исключением лет с 1882 по 1884, проведенных в Александринском театре. Начинал Ленский как водевильный актер, обладал прекрасным голосом, исполнял партии в оперетах, Орфеи, в Орфее и Евредике Офенбаха и операх. Всеслав в Аскольдовой могиле Верстовского. Но затем полностью переключился на драматическую сцену, начал играть первых любовников, и именно в этом амплуа вышел на сцену Малого. Его дебютом стал Чацкий, 1876 год. Неожиданно лиричный, лишенный бунтарства, но глубоко переживающий свою личную драму. Неожиданным получился в исполнении Ленского и сдержанный, полный одухотворенности и скорби, Гамлет, 1877 год, который шел вразрез с привычной неистовой мочаловской трактовкой роли. И уж совсем непонятен и не близок московской публике оказался добрый, умный, тонко чувствующий и бесконечно одинокий Отелло. 79-й год. Постановка повторялась единственный раз в Киеве в 88-м году. Отелло после убийства Дездемона молча кутался в плащ, грел ладони у огня и дрожал крупной дрожью. Зато большой успех сопутствовал Ленскому в ролях Петруччо, Укрощение строптивой Шекспира, 76-й год, где он играл в паре с Федотовой, и Фамусова, 87-й год. Пожалуй, первым из русских актеров Ленский сыграл Фамусова с теплотой и удовольствием, восхищаясь этим по-своему умным, глубоко вовлеченным в жизнь и много повидавшим человеком. Его Фамусов был близок и симпатичен зрителю. В исполнении Ленского роль была лишена малейших признаков резонерства, театральщины. Он не читал текст Грибоедова как прозу и не декламировал его, а произносил так, что он казался абсолютно естественным и единственно верным. Неудивительно, что такая трактовка роли закрепилась в Малом театре на десятилетие, и даже предпринятая Станиславским попытка изменить рисунок роли, мхатовская постановка 25-го года, успеха не имела. Московские театралы помнили Фамусова, Ленского, и нежелание возводить своих героев на театральные катурны многим поначалу казались холодностью и вялостью. На фоне темпераментных партнеров актер зачастую выглядел бледновато, а его игра вызывала противоречивые отзывы. Благотворно повлияла на Ленского его сценическая партнерша Мария Ермолова, с которой Александр Павлович дебютировал в 79-м году. Окончательно талант Ленского оформился во второй половине 80-х годов. В 20-й век актер вступил признанным мэтром, звездой отечественного театра. Посмотрев его игру в роли епископа Николаса «Борьба за престол Ибсена», 906 год, Леонидов писал: «Так мог играть только великий мировой актер». А Станиславский признавался: «Я был влюблен в Ленского. И в его томные, задумчивые, большие голубые глаза, и в его походку, и в его пластику, и в его необыкновенно выразительные и красивые кисти рук, и в его чарующий голос тенорового тембра, изящное произношение и тонкое чувство фразы, и в его разносторонний талант к сцене, живописи, скульптуре, литературе». Над каждой ролью Ленский работал вдумчиво и тщательно. Он сам рисовал эскизы костюмов, обходился минимумом грима, особое внимание уделял мимике. О том, насколько мастерски владел артист лицом, свидетельствует воспоминание современников. На спектаклях с участием Ленского плакали от переживаний глухонемые зрители, читавшие все происходившее на сцене по его мимике. Творить без вдохновения нельзя, но вдохновение очень часто вызывается той же работой. И печальна участь художника, не приучившего себя в своей работе к строжайшей дисциплине. Вдохновение, редко призываемое, может его покинуть навсегда, писал актер. Этот завет Ленский старался привить своим ученикам в Московском театральном училище. Среди его воспитанников Евдокия Турчининова, Варвара Рыжова, Юрий Юрьев, Александр Остужев, Вера Пашенная. Ленский прославился и как режиссер-постановщик. Его любимым драматургом был Александр Николаевич Островский. В 1895-1908 годах он ставил его пьесы 16 раз. Одним из первых ветеранов русской сцены он почувствовал необходимость новой театральной стилистики и в 1998 году организовал так называемый «Новый театр», где работал с молодыми актерами малого. В принципах режиссерской работы Ленский был прямым предшественником Станиславского. В 1907 актер был назначен главным режиссером малого театра, но его неутомимая энергия, желание в краткие сроки кардинально пересмотреть творческие принципы театра вызвали непонимание как у дирекции, так и у труппы. Из любимого храма театр превратился для Ленского в источник сплетен, кляуз, клеветы и интриг. В итоге актер принял трудное решение оставить родной ему малый. Ему предложили поистине царские условия, жалование 6000 рублей в год, колоссальные по тем временам деньги и любые постановки. Ученики составили коллективное письмо на имя Ленского, умоляя его не уходить, но было уже поздно. Когда друг и родственник Ленского, Сумбатов Южин, спросил у артиста, не переменит ли он своего решения, тот ответил: «Мне этот театр со всеми их рожами до того опротивил. Когда я сегодня утром проснулся, я почувствовал, что всему этому конец, что я свободен». Жить после ухода Ленскому оставалось недолго. 13 октября 1908 года Александр Павлович скончался. С Ленским умерло все. Умерла душа малого театра. С Ленским умер не только великий актер, а погас огонь на священном алтаре, который он поддерживал с неутомимой энергией фанатика. Так писала многолетняя партнерша Ленского Мария Ермолова. По завещанию Ленского он был погребен в его имении Селище, недалеко от Киева, где актер в конце жизни проводил летние месяцы. В 1955 году прах великого артиста был перезахоронен в парке украинского города Канев. Константин Варламов. Одной ногой на сцене, другой в зрительном зале. Годы жизни Варламова. 1848-1915. Константин Александрович Варламов родился 11 мая 1848 года в Петербурге, в семье знаменитого композитора, автора множества песен и романсов Александра Егоровича Варламова. К несчастью, в октябре того же года отец мальчика умер, и семья влачила полунищенское существование на 18-рублевую пенсию. Но бедность не помешала маленькому Косте страстно заболеть театром. Дебютировал Варламов относительно поздно, в 1867-м, и 8 лет после этого играл в провинциальных театрах, исполняя самые разные роли, от водевильных до драматических. Причем сначала публику раздражал большой рост Варламова, и не раз из зрительного зала раздавались реплики наподобие: «Да уберите вы, наконец, эту дубину! Из-за него других не видать!» Но постепенно зрители привыкли к талантливому артисту и полюбили его. В 1874-75 годах он был премьером в нижегородской труппе Смолькова, по праву считавшейся одной из лучших в стране. А год спустя перешел в Петербургский Александринский театр. Крестными отцами Варламова стали ведущие актеры Александринки тех лет. Александр Александрович Нильский, годы жизни 1840-1899, и первый Тригорин на русской сцене Николай Федорович Сазонов, годы жизни 1843-1902. Константин Варламов быстро сумел стать настоящей звездой театра и оставался ею до самой смерти. По мнению критики, это был всеядный артист. Он соглашался на любые роли и в итоге сыграл их более 1000. Только в 900 году у него было 640 главных ролей. Сам Варламов об этом говорил так: «Я никогда не лез в премьеры. Играл и играю все, и девиз мой таков: актер призван на сцену не для того, чтобы играть роли, а для того, чтобы разыгрывать пьесу». Истинным призванием Варламова была комедия. Невероятно обаятельная от природы, огромного роста, очень полный, но при этом пластичный, подвижный и музыкальный, мастерски владевший голосом, он был словно создан для пьес Гоголя и Островского. Он стал живым символом комедии, настоящим царем русского смеха, и публика платила своему любимцу искренним восторгом при каждом его появлении на сцене. Вот строки из письма обычной зрительницы, сельской учительницы Глазуновой. «Мы, утомленные ежедневным, часто непосильным, раздражающим нервы, однообразным трудом, мы, большей частью не имеющие поддержки в семье, мы искренне, глубоко благодарим вас за минуты наслаждения в театре. Смех, вызываемый вашим исключительным, самобытным русским талантом, служит нам поддержкой в тяжелом труде. Он возбуждает в нас притупившуюся энергию, бодрит дух, вливает целительный бальзам в расстроенные нервы и утомленную душу». Что бывает нечасто, обожали Варламова и все его коллеги. Он был всеобщим другом, а у многих — крестным и посаженным отцом. При этом актеры придерживались мнения, что восхищаться Варламовым можно, а вот учиться у него, пытаться его копировать бесполезно. Уйдет с жизненной сцены в Варламов и унесет с собой тайну своего творчества, и тем, кто придет на смену, даже объяснить нельзя будет, как играл Варламов. Чудо! Райская птица! Вечный гастролер на сцене Александринки! Прелестное чудовище! Национальный талант! Чисто русская душа!» Это из эпитетов, которым награждали своего любимца его современники. Этих эпитетов можно набрать целый том. При этом критика в голос отмечала прирожденный характер дарования комика. Он не выработал свой талант годами упорного труда, а просто жил на сцене так же, как и в жизни, не отделяя себя от своих зрителей, как он говорил, одной ногой на сцене, другой в зрительном зале. Роль Варламов никогда не учил. Выезжая на бесконечных импровизациях, шутках, намеках, словесных и мимических шаржах, но получалось это у него превосходно. Это было полно, сочно, ярко, трепетало здоровьем. Это наивно так же, как и гениально. Это инстинктивное чутье и постижение Шекспира, так описывала критика работу Варламова в шекспировских комедиях «Сон в летнюю ночь» и «Много шума из ничего». Именно инстинктивным чутьем Варламов и добивался успеха, который многим его коллегам по сцене мог только сниться. Достаточно упомянуть, что в честь Варламова была названа отдельная марка папирос — дяди Костя. Это прозвище стало народным именем артиста. И даже на его официальном юбилее, в разгар чтения приветственного адреса, одна из коллег Варламова, начав речь, как положено, о высокоталантливой и глубоко уважаемой Константин Александрович, вдруг прервала себе восклицанием: «Не, дядя Костя, я не могу говорить таким тоном», и, подбежав к юбиляру, от души расцеловала его. В 80-х годах артист заболел слоновой болезнью и больше не мог передвигаться. К этому прибавились постоянные боли в горле. Но представить петербургскую сцену без Варламова было по-прежнему невозможно. Теперь он играл сидя и при этом вызывал в зале такую же бурю смеха, как раньше. Одним из его ярчайших поздних достижений стала роль Сгонареля, Дон Жуан Мольера в постановке Мейерхольда, 1910 год. Спектакль рождался в бесконечных спорах режиссера с актером. Варламов по своему обыкновению не желал учить огромную роль и требовал для себя полной свободы. Поскольку Мейерхольд был заинтересован в корифее, компромисс был найден. Специально для Варламова на сцене были поставлены обитые бархатом скамьи, в которых располагались суфлеры в костюмах, стилизованных под 18-е столетие. Они нарочито публично подавали актеру его текст, и, несмотря на то, что на сцене постоянно кипело действие, неподвижный Варламов на протяжении всего спектакля был его центром. Он без устали импровизировал, каламбурил, общался со зрительным залом, комментировал действия Дон Жуана, подшучивал над самим собой. Это был настоящий триумф серьезно больного артиста. Уже после спектакля Мейерхольд сказал, что единственным, кто по-настоящему играет в духе Мольера, оказался Константин Александрович, и просил всех найти чисто мольеровские детали, какими так богата игра Варламова. Остался доволен Мейерхольдом и сам Варламов. «Вот этот режиссер! Он не сажает меня в четвертую комнату, где меня никто не видит, и я никого не вижу, а поместил на авансцену. Вот все говорили: Мейерхольд, Мейерхольд, а вот он устроил так, что все меня видят, и я вижу всех». В 1896 году Константину Александровичу было присвоено звание заслуженного артиста императорских театров. 2 августа 1915 года всеобщий любимец дядя Костя, без которого на протяжении 40 лет была непредставима петербургская сцена, скончался и был похоронен на Новодевичьем кладбище.